Глава 16. Загоскин быстро шагал вдоль стены с батареей из двух пушек к казарме в средней крепости. Сразу же за казармой открывался вход в верхнюю крепость, где у подножия Кекура был расположен плац. С плаца к дому главного правителя можно было попасть лишь по трем отлогим широким лестницам. Они охранялись шестью орудиями, установленными на плацу. Орудия, мачта для флага и трапы входа на Кекур находились под охраной батарейного сержанта Левонтия, как его всегда называли, и одного отставного солдата. Левонтий был существом тихим и безответным в трезвом виде, но буйным в охмелю. Вечными врагами его были ситхинские черные вороны. Пользуясь безнаказанностью, священные птицы индейцев старались оставлять следы своего пребывания на ярко начищенных стволах пудовых единорогов и 36-фунтовых морских пушек сержантовой батареи. Левонтий с орудийным банником в руках метался по плацу, пугая воронов. Но ситхинские вороны были известны своим упорством. По всей средней крепости и по приморскому поселку разгуливали бесхвостые свиньи, а вороны важно сидели на спинах свиней. Свиньи с отклеванными хвостами и выдранной щетиной боялись показываться на плацу, потому что Левонтий пугал их, искусно пуская по земле пушечные ядра. Зато от воронов не было отбоя. Они с криком кружились над батареей или безмолвно сидели в некотором отдалении от Левонтия, как бы издеваясь над ним. Увидев Загоскина, сержант вытянулся и взял под козырек, держа банник, как ружье у плеча. «Сколько раз я тебе, Левонтий, говорил, чтобы ты чести не отдавал, — сказал Загоскин. — Мне это не полагается, понял? — Так точно, ваше благородие, — бодро ответил Левонтий. — И вовсе я не благородие. Опять-таки много раз я тебе об этом говорил. — Так, господин Загоскин, это мы из уважительности к вам, — сказал сержант. — Дозвольте с прибытием поздравить. «Эх, проклятые, опять к батарее ладится подобраться!» Он взмахнул банником. «Да чего хитры чертовы птицы! Тихим образом подбираются, паклю воруют!» «И за что только Господь Бог меня наказал?» «Ну да мы под барабаном воспитаны!» Сержант был суховатым, небольшим и каким-то незаметным человеком. Нос у него был, что называется, чижиком. Всегда смотрел вверх. Ни усов, ни бороды у сержанта не росло. Морщинки, как лучики, расходились от его глаз по лицу, на редкость невыразительному и потертому. Никто не знал, сколько на самом деле сержанту лет. Левонтий боялся больше всего собственной жены и главного правителя и трепетал перед ними. Толмача Калистрата сержант просто боготворил. Он его наделял несуществующими совершенными качествами, умилялся перед его знаниями, отвагой и общественным положением. Когда-то Калистрат втридорога продал сержанту старый, весь в заплатах сюртук, который, в свою очередь, сам получил от главного правителя в знак особой милости. И хотя сержант Левонтий утопал в сюртуке своего приятеля, чуть ли не наступая на истрепанные полы, он благоговейно объяснял всем, что сюртук носил сам толмач Калистрат. Левонтий таскал за пазухой платок, в котором, завязанный в узелок, всегда хранилась полученная от жены полтина. Встречаясь со знакомыми, сержант развязывал платок и показывал полтину. При этом он объяснял, что полтину ему дала жена на расходы, что эти деньги нужно беречь, но и выпить тоже нужно. Тут же сержант Левонтий застенчиво говорил, что ему известно, где сейчас можно было бы пропустить. Друзья вели сержанта к шинкарю. Выпив, Левонтий начинал бахвалиться. Он кричал, что многие годы служил на Шилке-реке, что воспитан под барабаном. Пусть другие так беспорочно послужат. Сержанту Левонтию все доверено. Сам Калистрат-толмач делится с ним всеми тайнами Кекура. К главному правителю без Левонтия никому не пройти. Даже старший индейский Тойон Кухкан всегда у сержанта спрашивается. Сержант Ливонти кричал еще, что он, как человек честный, ничего не боится, царю он служит верой и правдой, а что у него, Ливонти, врагов много, так ему не страшно. Потом начинались размышления, почему у сержанта не растут усы и борода. Оказывается, что дед его — тунгусский князец, а у тунгусов, известно, волос редкий и слабый. Когда сержанту казалось, что кто-нибудь не верит в его знатное происхождение, он вступал в драку, и усмирить его мог только один Калистрат. Но если слушатели выражали восхищение родословной сержанта Ливонтия, он, нахваставшись вдоволь, иногда запевал: «Наша матушка Россия посылала нас насильно город Ситху защищать, от колышей сберегать». Надо заметить, что толмач Калистрат не замедлил донести главному правителю о том, что сержант поет возмутительную песню. «Защищать отечество и царя есть священный долг солдата, никто насильно солдата сберегать ситху не пошлет». За этот и другие доносы толмач Калистрат получил наградные к Михайлову дню и оловянную медаль «Союзная России». А сержанта главный правитель распек и выгнал из Кекура. Но Ливонтий не только оправдывал донос Калистрата, но и восхищался им как неким гражданским подвигом и говорил, что толмач правильно поступил. Никто от своей выгоды не откажется. К тому же он, Ливонтий, был, безусловно, виноват, но песню пел без всякого умысла. Его, как воспитанного под барабаном, простили. Калистрата наградили, значит, все обошлось как нельзя лучше. И сержант вскоре был снова возвращен на батарею, где и пребывал с тех пор в полном благополучии. Промышленные проходили, сказывали, что ром привезли. «Это в самом деле, аль шутят?» — спросил Ливонтий с надеждой и тревогой в голосе. Потом он вытащил платок и подбросил узелок на ладони. «Эх, всего полтина!» «А добавить к ней нечего», — сокрушенно пояснил сержант и заглянул в глаза Загоскину. «На, выпей», — сказал тот, вынув из кармана приготовленную заранее полтину. «Слушай, Ливонтий, дело к тебе есть. Солдат ты или нет?»
«Помилуйте, господин Загоскин, всю жизнь под барабаном на Шилке реке служил, Петровского завода караульным сержантом был. Люди из благородных на меня не обижались. Как есть по присяге», — забормотал Ливонтий. «Все знают, все мне верят. Жена меня только одна высмеивает, какой-то, говорит, сержант. Так это она через то, что нрав у ней такой, пронзительная, ее цыганкой считают».
«Да я про жену у тебя не спрашиваю», — невольно улыбнулся Загоскин. «Если ты солдат настоящий, то скажешь мне сущую правду. Что за набег на крепость был, а?» Он впился глазами в лицо сержанта. Лучики морщин у глаз Ливонтия дрогнули. Он опасливо поглядел на окна дома главного правителя, не смотрит ли кто оттуда на плац. Но окна были пусты.
«Был-то был, только это дело тайное», — сказал он глухо. «Калистрат не велел говорить.
Я тебя не выдам, никому не скажу.
Вроде как набег, а вроде бы и нет», — промолвил Ливонтий, опять посмотрев на окна. «Начальство так называет, значит, был набег. Начальству виднее».
«А что на самом деле было?»
«Дальние индиане объявились в крепости. Господина правителя требовали. Индейская девка у них за старшего.
и в залив прошли неприметно. Возле ворот их только и застигли. Калистрат в обходе был. Но они не очень-то и таились. Дело было вечернее. Опасности господин главный правитель боялись, но все, слава богу, обошлось. Девка бойкая, господин Загоскин, чуть что и за кинжал. Но Калистрат отчаянной храбрости человек, богатырь, можно сказать. Индиан не так много было. Девка, старый дикарь, на один глаз крив, молодой парень, да еще одного они с собой, своего же связанного приволокли. Загоскин схватил сержанта за плечо, тот умоляюще и удивленно глядел то на собеседника, то на окна дома правителя. «Пустите, господин хороший», — заныл сержант, — «я службу справляю. На часах при батарее один. Их высокоблагородие увидят, что часовой дозволяет себя хватать. По уставу не полагается». «А полтины брать полагается?» «Душу выну. Говори всю правду. Где она теперь? А то не выпущу». Загоскин тряс Левонтия за плечо. «Девка-то где?» — плаксиво спросил сержант. «Солить ее, что ли? Обратно уехала, и все индиане с ней». «Да что вам об них беспокоиться? Как приехали, так и уехали». «Так бы давно дурень ответил», — с облегчением сказал Загоскин. «Ну, за мной еще полтина. Что еще знаешь об этом деле? Только не ври, а то худо будет». Он присел на медную пушку и в упор посмотрел на сержанта. «На орудиях сидеть начальство не дозволяет», — сухо сказал Левонтий. «Оставьте орудию, господин Загоскин». Но глаза сержанта блестели, а рука сама лезла за заветным платком. «Как вам все дело обсказать?» — в раздумье промолвил Левонтий. «Мы, стало быть, с Калистратом девку эту в воротах под ручки взяли, а она ножом на толмача замахнулась. Сама, мол, пойду. Тогда мы у них всю оружие взяли и повели к их высокоблагородию. Господин правитель были вечером в бильярдной вместе с отцом Яковом. Калистрат им все доложил». И промеж них был крупный разговор. А уж о чем они говорили, понять я не мог, потому что в индианском наречии темен. Однако понял, что девка их высокоблагородие в чем-то упрекала и себя вела дерзостно. Господин правитель расстроились от такого разговора и велели Калистрату принести из арсенала кандалов ножных 4 пары и кузнеца на кекур вызвать. Но вскоре раздумали. Потом мне приказали идти на плац, а Калистрата при себе оставили. И разговоры до полуночи были. А как полночь пробила, вижу, Калистрат идет с индианами от господина правителя и говорит, что индиан велено с миром отпустить и без всякого шума. Ночью мы их из ворот вывели, до байдара проводили, часовым наказали их не трогать. Их на ночевку было приказано оставить, но индиане не захотели. Ну, как приплыли, так и уплыли. А Калистрат мне сказал, чтоб я языка не распускал. Ну, я по присяге и молчу. По всему видно было, что сержант Левонтий не лгал. Больше этого он, конечно, ничего и знать не мог. Расспрашивать Калистрата было бесполезно. Теперь Загоскин вспомнил о словах, сказанных вдогонку ему печорским мещанином в Михайловском редуте. Значит, индейцы проплывали мимо редута, и Егорыч виделся с ними. Все теперь было ясно. Но как узнать, зачем именно Одноглазый и Келли Лын были здесь? К отцу Якову обращаться теперь было нельзя. «Давно индейцы здесь были?» — спросил он уже более спокойно у Левонтия. «Под конец весны. Снег уже всюду сошел. А вскоре и гости от зоновской компании приплыли. Тут пошло пирование, и об индианах этих забыли.
Да что вы, господин Загоскин, дикарей близко к сердцу принимаете? По мне, так их и вовсе не было бы. Одни хлопоты от них. Кыш вы, проклятые! — закричал сержант и взмахнул банником на воронов. «Ну ладно, больше мне от тебя ничего не надо», — сказал Загоскин и дал еще полтину Левонтию. «Покорно благодарим ваш...» — сержант запнулся. «Всей душой рада услужить вам, господин Загоскин. Чай понимаем, что вы хоть и лишенный, но из благородных. Мы при петрозаводских казематах находились». «Сам не болтай, Левонтий, про наш разговор!» Лучики у глаз сержанта собрались в преданную улыбку. «Не извольте беспокоиться!» «На нас, как на каменную стену!» — сказал Левонтий, завязывая в платок полтину. Загоскин отправился домой. Глава 17. Главный правитель российских колоний в Северной Америке только недавно был за выслугу лет награжден орденом Владимира 4-й степени. Поэтому он стал бояться принимать прямые решения по тем или иным делам и старался успокоиться на достигнутом. Оставаясь наедине с собой, он то снимал, то снова вешал орденский знак в петлицу или клал его на стол и долго рассматривал шелковую ленту с двумя черными и одной красной полосками, и крест, где на горностаевом поле светились изображения вензеля и короны, и была видна надпись «Польза, честь и слава». Главный правитель умилялся этим словам. Он искренне думал, что лучше и не скажешь о его деятельности на благо Отечества. Он приносил и приносит пользу, честь и славу некой части обширной Российской империи, расположенной на другом полушарии. Эта часть империи раскинулась от мыса Барроу до границ Калифорнии и от Берингового моря до скалистых гор. Страной нужно управлять с осторожностью и умением, а главное с выдержкой и без ненужного риска. Поэтому он и представил правительству мнение о желательности продажи поселения Росс в Калифорнии. И построенная рукой Ивана Кускова на берегах пустынного залива Бодего крепость была продана, как продают на слом старый сарай. Правитель ходатайствовал о дальнейших уступках европейцам. И после этого частная меховая компания получила в аренду земли и реки Русской Америки. Польза, честь и слава оставались лишь словами, красиво и холодно блестевшими на поверхности орденского креста. Для того, чтобы соблюсти видимость упорного и повседневного труда и созидания, правитель придумывал парады, торжества, смотры в честь тех или иных событий. Пышное пиршество по поводу открытия школы для креолов, молебен по случаю начала котикового промысла, трехлетие со дня принятия святого крещения главным индейским тойоном, юбилей освящения церкви на острове Уналашка. Мало ли праздников можно было придумать. Находились даже свои историки, услужливо высчитывающие сроки различных годовщин для главного правителя. Так, например, было решено отметить какую-то, правда, не совсем круглую годовщину со дня мученической смерти монаха Ювеналия, убитого индейцами около озера Шелихова или Илиамны. Празднество хотели проводить на месте с устройством живых картин и иллюминации. Тогда именно отец Яков и возмечтал о причислении Ювеналия к лику святых. Во время всех этих празднований гавайский ром лился рекой. Пышные поездки совершались за счет российско-американской компании. Местные остряки, зная слабость главного правителя, пустили слух, что скоро будут устроены торжества по поводу пятилетия со дня извержения вулкана Шишалдина на острове Унимаке. Смелые люди все эти Глазуновы, Лукины, Калмаковы,
безвестные русские промышленные, креолы и молчаливые алеуты всю жизнь свою приносили пользу, честь и славу Аляске. Но их никто не награждал и не отмечал. Они жили и умирали в безвестности. Зато в Новоархангельске дни текли по заранее установленному порядку. Сменялись караулы, отдавались и принимались рапорты, кому-то выдавались наградные к праздникам, кто-то объявлялся героем и на время упивался придуманной начальством славой. Реки и горы, бобровые плотины и озера открывались людьми, которые годами питались черствыми сухарями и порою ночевали в сугробах. Этих людей посылали на самые опасные и смелые предприятия с тем, чтобы присвоить их трудные подвиги и славу. Главный правитель, высокий, строгий человек, с правильным лицом и начинавшими сидеть волосами. Он сидел в огромной комнате своего дома на Кекуре, рылся в бумагах, принимал и выслушивал людей. Толмач-калистрат стоял у дверей кабинета и докладывал правителю о пришедших. Правитель каждый раз приказывал подождать и, не торопясь, доставал из ящика стола длинный список, в котором значились все обитатели Новоархангельска с краткими сведениями о них. Только поглядев в список, правитель приглашал посетителя в свой кабинет. Загоскин долго не мог понять, почему его не зовут на Кекур. Там, в кабинете правителя, он расскажет о богатствах новой страны, о своих исследованиях, и к тому же узнает цель приезда Келилын в крепость. Но приходилось ждать. Чтобы убить время, Загоскин засел за составление карты Квихпака, на которую он хотел нанести места, где были найдены кости ископаемых животных. Однажды от этого занятия его оторвала Таисия Ивановна. Она была чем-то страшно разгневана. «Ты только погляди, Лаврентий Алексеевич!» — кричала стряпка еще с порога комнаты. «Погляди, что твой индианин натворил! Язычник проклятый! Вот как люди могут притворяться! Святой Микола с языка у него не сходит, а сам языческого идола своими руками состроил. Я думаю, чего он все в сарай ходит, где дрова лежат? А там у меня бревно лиственничное для всякого случая береглось. Вы сами поглядите, что он с бревном сделал. Тот он корабельщиком ходил, краски просил, причину какую-то придумывал, а мне невдомек было. Иди, иди, погляди сам». Из дверей сарая тянуло табачным дымом так, как будто там находились по крайней мере 5 курильщиков. Индеец Кузьма с малярной кистью в руках склонялся над резным столбом с изображениями лягушки, кита, орла и ворона. Столб был уже почти весь раскрашен. Кузьме оставалось лишь положить краску на огромные зрачки ворона, венчавшего собой столб. Индеец, видимо, думал, как лучше это сделать, и, прищурясь, смотрел на создание своих рук, выпуская табачный дым из ноздрей. Рядом с ним лежали несложные орудия его мастерства, небольшой, но острый алеутский топорик и охотничий нож. И Загоскин мгновенно вспомнил день юконской зимы, снег, розовевшую на солнце сосульку на кровле хижины и точно такой же столб, у которого он стоял, согревая руки своим дыханием. Кузьма провел алой кистью по глазам великого ворона и довольно улыбнулся. «Зачем русская женщина меня ругает?» — спросил Кузьма. «Это я сделал в подарок тебе, белый горностай, в память наших скитаний по Квихпаку». «Как же очень им твой идол нужен!» — вскричала Таисия Ивановна. Она стояла в дверях сарая, скрестив руки на груди. «Вот погоди, только осень настанет, я его в печи спалю. Бревно мне только испортил». «Он тебе другое в лесу срубит. Не надо ссориться», — примиряюще сказал Загоскин. «А столб я себе возьму, раз мне Кузьма его дарит».
«Да куда он тебе?» — всплеснула руками женщина. «Идол он и есть идол. Он к язычнику подходит, а не к русскому человеку. Один мне грех с вами, право, один грех. Где же, однако, он мастерству такому выучился? Не всякий может такое состроить».
Загоскин тоже удивленно смотрел на работу Кузьмы. Индеец объяснил: «Когда я был молодым, я учился резать дерево у одного старика. Хороший резчик может быть у нас богатым человеком, ему даже дарят рабов. Но за учение старику нужно было платить припасами или мехами, а мой отец, Бобровая Лапа, добывал их мало. Но кое-чему я успел научиться. Теперь надо только, чтобы краска хорошо просохла».
Глава 18. В это время на крыльце дома показался сержант Левонтий. Он принес известие, что главный правитель зовет Загоскина к себе на Кекур со всеми бумагами, отчетами и дневниками. Сержант жалобно смотрел на Загоскина, и тот подумал, что речь зайдет о новой полтине. Но сержант беспокоился о другом. «Я надеюсь на вас, господин Загоскин, что вы, их высокоблагородию, не скажете на меня ничего, особливо про то, что я вам на плацу говорил».
«Можешь быть спокоен».
«Ну как, пропустил в тот раз рому хоть немного?» Сержант застенчиво улыбнулся и ничего не сказал. Ответ можно было прочесть на его лице. Довольство было разлито в морщинах около глаз.
«Ну, давай вам Бог удачи», — сказал Левонтий. «Калистрат сказывал, их высокоблагородие ужасно чем-то расстроены и неприветливы сегодня».
«Волков боятся в лес не ходить», — ответил Загоскин. Он сложил в три большие папки бумаги похода, оставив все черновики в ящике стола. В нагрудный карман положил мешочек с юконским золотом, а осколок метеорита велел нести Кузьме вместе с двумя папками. В доме правителя их встретил толмач Калистрат, человек с черной бородой и наглыми на выкате глазами. «Куда прешь?» — заорал он на Кузьму. — «Обожди на плацу. Тебя, господин правитель, не звали. Зачем вы его привели?» — грубо спросил толмач Загоскина. — «Камень с собой еще притащили. Иди вместе с ним отсюда».
«Индеец пришел со мной. Вместе со мной и уйдет», — твердо сказал Загоскин. «А об этом камне не тебе судить. Кузьма, жди меня здесь. Кстати, дай мне камень и мои бумаги».
Вслед за этим он постучал в дверь кабинета правителя.
«Войдите!»
— раздалось из глубины комнаты, и Загоскин подумал, почему он раньше никогда не вслушивался в голос правителя. На вид мужественный человек этот обладал почти женским голосом, высоким, иногда до крика. Говорил он, как истый остзеец, слишком стараясь правильно произносить слова русской речи. Главный правитель сидел за огромным письменным столом. Прямо над ним висел царский портрет. Налево от него изображение Александра Баранова. Просторная комната была, видимо, сырой, и ее старались просушить за лето. В камине пламенели угли. Правитель, повернув голову к камину, смотрел на игру углей. Загоскин остановился на пороге, потом шагнул к столу. Правитель даже не пошевелился.
«Людвиг Карлович, здравствуйте. Вот я и пришел. Вы хотели знать об экспедиции на Квихпак? Все, все на редкость удачно, без преувеличения. Начну с того, что на Квихпаке есть золото».
Правитель, наконец, повернул лицо, и Загоскин увидел холодные, безразличные глаза.
бывший лейтенант, ныне матрос второй статьи Загоскин, потрудитесь именовать меня или титулом, или присвоенным мне званием», — сказал правитель и, слегка нагнув сидеющую голову, искоса взглянул на свой орденский крест. Загоскина бросила в жар от этих беспощадных слов. Правитель так именно и сказал: «Потрудитесь». Он, видимо, вовсе не хотел обидеть его или унизить, нет. Он сказал это спокойно, как говорит человек, убежденный в том, что иначе поступить и сказать нельзя. И Загоскин понял, что ему не сломить этой холодной убежденности. «Виноват, ваше высокоблагородие, господин капитан-лейтенант», — сказал он с горькой улыбкой. «Я прекрасно помню о том, что я матрос второй статьи. Но кроме этого, я еще и человек, рисковавший не раз жизнью для пользы Русской Америки и компании. Мне хотелось, чтобы мои скромные труды не пропали даром». «Компания позаботится об этом, если труды имеют практическую ценность». «Какое золото может быть на квихпаке? Нужны доказательства. Кроме того, компания не занимается добычей рудных богатств, и в положении о ней насчет золота ничего не сказано». «Господин капитан-лейтенант, бродяги, беглые преступники безнаказанно проникают на нашу территорию. Креол Саватий Устюжанин убит. Убит именно за свою преданность России и компании». «Об убийстве креола и о самосуде над европейцем мы еще поговорим дальше». «Доказательства, вот они!» Загоскин вынул мешочек с золотом.
При виде золотых зерен правитель на мгновение поднял брови, но вскоре его лицо приняло вновь безразличное выражение. С таким же кажущимся бесстрастием он разглядывал чертеж.
«Хорошо. Известно ли это матросу Загоскину?»
Капитан-лейтенант вдруг решил в разговоре избегать обращений, считая, что местоимение «ты» теперь употреблять уже не следует, иначе сила впечатления от него ослабится. Он подал Загоскину номер газеты «Земной шар» с заметкой, обведенной черной каймой. Она извещала о том, что некий Генри Робертсон, агент меховой компании, хороший знаток Севера, погиб в снежных пустынях, исполняя свой долг.
«При какой температуре плавится золото?» —
вдруг спросил главный правитель, кладя ладонь на замшевый мешочек. Загоскин ответил, что не знает.
«Хотя все равно», — задумчиво сказал правитель, кликнул Калистрата и велел ему принести охапку дров.
Когда толмач, громыхая сапожищами, ринулся исполнять приказания, правитель безмолвно поглядел на собеседника. Загоскин сложил газету.
«Меховая компания молчать не будет. Кто-то ответит за это убийство, но, надеюсь, не я», — сказал правитель. Затем он подошел к камину и нетерпеливо поглядел на дверь. Теперь он не скрывал своего волнения. Когда Калистрат положил в камин принесенные им кипарисовые поленья, правитель сделал знак толмачу, чтоб тот вышел.
Правитель высыпал на ладонь золото. Сжав зубы, Загоскин следил за этими приготовлениями. Вот капитан-лейтенант поднес руку к камину и начал рассеивать золотые зерна по алым углям. Загоскину хотелось подбежать, схватить правителя за локоть, остановить эту холодную и безжалостную руку. Но правитель уже взял каминные щипцы и стал старательно размешивать угли. Потом он взял чертеж, сильно рванул его, сложил разодранные части и разорвал их снова.
Так он сделал несколько раз и бросил обрывки в камин. Затем он приказал толмачу подложить дров. Золото и клочья бумаги потонули в жарких углях, огне и душистом кипарисовом дыму. «Честь России и компании погибла в этом огне», — глухо сказал Загоскин. «Да?» — насмешливо спросил главный правитель, выпрямляясь у камина и закладывая руки за спину. «Бывший лейтенант Загоскин страдает преувеличениями и любовью к громким словам. Понятно, сочувствие Завалишину и прочим господам даром не проходит. Можно сесть», — добавил он тоном приказания и опять избегая обращения. Загоскин сел напротив главного правителя, положив на стол бумаги и обломок метеорита. Он вдруг заметил глыбу какого-то металла, лежащую рядом с письменным прибором. «Кстати, вам известно, что это такое?» — спросил правитель, внезапно переходя на «вы». Он подвинул тяжелую глыбу ближе к Загоскину, как бы приглашая его лучше рассмотреть эту вещь. «По-моему, железо, только очень плохого качества», — ответил тот, недоумевая, чем вызвана перемена в обращении. «Но кем оно добыто, если оно привезено в Охотск с Петровского завода?» «Правильно, железо. Плохое, ломкое. Мы пробовали делать из него якоря, но ничего из этого не получилось. Оно добыто руками ваших и до известной степени моих приятелей. Бестужев, Завалишин, Торсон, Штенгель. Имен немало, можно назвать еще. Государственные преступники, а в прошлом люди близкие компании. Некоторые из них бывали в этом доме. Я не хотел бы этого забывать. Не забыли, надеюсь, и вы, Загоскин. Вы очень дешево отделались за сочувствие этим лицам. Разжалование в матросы пустяк по сравнению с участью людей, добывших это железо. Будем откровенны. Вас облагодетельствовала компания. Она доверила вам исследование Квихпака. Но что делаете вы? Вы чуть ли не участвуете в убийстве агента меховой компании. И именно тогда, когда в Ситхе гостит Симпсон, директор компании Гудзонова залива. Что должен делать я, российско-американский губернатор, облеченный очень широкими правами? Принести в жертву вас, милейший Загоскин, дабы ни на мне, ни на компании не было никакого пятна. Отдать под суд я вас не могу, не хочу огласки. Третьего отделения на Аляске, к сожалению, нет, и поэтому невозможно принять мудрых административных мер. Чего я жду от вас? На всякий случай вы дадите мне лично письменные показания об обстоятельствах убийства этого бродяги. Ведь поймите, наши индейцы убили чужого белого человека на земле компании. Нужен оправдательный документ. Если понадобится, он будет фигурировать там, где нужно. Но ни я, ни компания не должны там упоминаться. Загоскин молчал, опустив голову. Дрова в камине трещали, запах кипарисовой смолы разносился по комнате. «Я даю вам слово офицера», — говорил размеренно правитель, — «в том, что я не обращу против вас этого документа, если в этом не будет особой нужды. Если дело заглохнет, вас никто не потревожит. И многое зависит от вас, от ваших способностей. Ведь вы сочинитель. Делайте виновником убийства кого хотите. Кстати, нельзя ли сделать таковым креола Савватия? Ведь он убит. Нельзя ли изобразить обоюдную драку между англичанином и креолом? Хотя нет, труп не сохранился. Пишите, как хотите, лишь бы здесь не пахло никакой политикой. Сотни мыслей, тревожных и гневных, проносились в мозгу Загоскина. Этот спокойный и сдержанный человек предлагает ему выдать Ке-Ли-Лын, Кузьму, и оклеветать память покойного креола. Этого не будет никогда. Знает ли главный правитель действительно подробно обо всех обстоятельствах убийства? От этого будет зависеть многое.
Могу ли я задать вопрос господину капитан-лейтенанту? Извольте. Имеются ли у вас совершенно точные сведения о том, кто убил этого иностранца? Разумеется. Убийцы сами были здесь. Читайте. Особых секретов здесь нет, раз вы посвящены в это дело и знаете его лучше, чем я. Конечно, вы будете держать язык за зубами.
Правитель протянул Загоскину дело. На нем была четкая надпись «О ночном набеге квихпакских дикарей во главе с индейской девкой Ке-Ли-Лын на Новоархангельскую крепость». Правитель следил за выражением лица Загоскина. «Знакомое имя? А?» — спросил он вдруг с любезнейшей улыбкой. Эта улыбка лишь на мгновение скользнула по его лицу. Оно стало опять бесстрастным и замкнутым. Стараясь быть спокойным, Загоскин прочел все дело от начала до конца. Написанные канцелярским языком бумаги повествовали о том, как благодаря принятым своевременно разумным начальственным мерам был предотвращен набег дальних индейцев на резиденцию господина правителя российско-американских колоний. Взятая у крепостных ворот индейская девка Ке-Ли-Лын, именующая себя Тайоном селения Бобровый дом, при расспросе показала, что она пришла в Новоархангельск якобы с единственной целью просить покровительства России. С целью прикрытия преступных замыслов девка Ке-Ли-Лын просила господина главного правителя о расправе над якобы нерадивым бывшим Тайоном селения Бобровый дом. Тайон этот был представлен господину главному правителю связанным. Вслед за тем Ке-Ли-Лын сделала признание в том, что она вместе с подчиненными ей индейцами, руководимая чувством недостойной мести, умертвила европейца, принадлежащего к дружественной России нации, и с целью сокрытия следов преступления опустила труп в прорубь на льду реки Квихпак. На все сделанные ей кроткие увещевания индейская девка Ке-Ли-Лын отвечала дерзостным молчанием. Присутствовавший при беседе господина главного правителя с индейцами священник отец Яков неоднократно пытался внушить индейской девке Ке-Ли-Лын мысль о необходимости принятия обряда святого крещения как лучшего средства доказательства искренности своих симпатий к России. Но девка Ке-Ли-Лын не только презрела кроткую проповедь христианского пастыря, но и проявила крайнюю закоснелость в своих варварских понятиях, решительно отвергая даже одну мысль о святом крещении. Девка Ке-Ли-Лын осмелилась вступить в спор со священнослужителем, в адской гордыне предавая насмешки таинства Святой Церкви. Вслед за этим индейская девка позволила себе вмешаться в дела управления российско-американскими колониями. Так, например, она дерзостно утверждала, что посланный российско-американской компанией и управлением колоний, не имеющий чина, бывший лейтенант Лаврентий Загоскин, известный ей под языческим прозвищем «Белый горностай», якобы претерпевает бедствие на реке Квихпак, оставленной компанией на произвол судьбы. Из дальнейших речей индейской девки господин главный правитель усмотрел повод к оставлению бывшего лейтенанта Загоскина в сильном подозрении в подстрекательстве индейцев к убийству гражданина известной державы. Девке Ке-Ли-Лын было отказано в принятии от нее бывшего Тайона селения Бобровый дом и заключение его под стражу, так как управление Русской Америки не вмешивается в дела управления материковых туземных племен, считающихся независимыми. Дерзостный образ поведения Келли-Лин поставлен ей на вид. Поскольку во всем этом деле наблюдались некоторые моменты, имеющие особое значение, господин главный правитель вынужден был действовать в духе известной ему секретной инструкции. Поэтому он считал неудобным подвергнуть дикарей задержанию, чтобы не вызвать вредных для российско-американской компании пересудов и толков. Кроме того, по этому вопросу у господина главного правителя существует ряд соображений, которые он готов в совершенно секретном порядке доложить высшему начальству. Дело о неудавшемся набеге дикарей на крепость Новоархангельскую постановлено хранить в тайне. Главный правитель счел необходимым наградить присяжного толмача Калистрата и крепостной артиллерии сержанта Левонтия Чернозерова, проявивших доблесть и отвагу при разоружении дикарей, и тем заслуживших отличие в виде оловянных медалей Союзной России, установленных для ношения чинами низшей администрации и туземными тойонами в российско-американских колониях. «Ну как, прочувствовали, Лаврентий Алексеевич?» — спросил правитель глубоким и нежным голосом, видя, что Загоскин дочитал последнюю страницу дела. «Не прикажете ли чаю? Эй, Калистрат, накрой чайный стол в углу. Вы можете считать меня циником, кем угодно, но надо что-то придумать. Я человек прямой. Может быть, вам желательна награда? Но, предупреждаю, выше серебряной медали вам не получить. Грехи не пустят. Я с вами откровенен, как старый флотский товарищ. Из-за всей этой истории с бродягой я могу потерять чин и даже награду». Правитель прикоснулся двумя пальцами к орденскому кресту. Загоскин с торжеством подумал, что перед ним сидит уже не всесильный и грозный начальник, а жалкий человек, боящийся лишь за свое благополучие. «Благодарим покорно за чай», — сказал Загоскин, подражая матросскому говору и ощущая в себе чувство сознания своей силы. «Ну, хотите, я продвину все ваши научные труды? У нас», — правитель подчеркнул слово «у нас», «имеются к этому достаточно могучие средства. От вас требуется только одно — скромность». И еще раз скромность. Согласитесь на то, что никому неизвестный служащий нашей компании, так сказать, самородок, впервые выступает в печати с полезными для империи мнениями. Понятно ли это вам? А «Морской вестник» и любые официальные издания к вашим услугам. Надеюсь, что ваши либеральные убеждения – не помешают вам выступить хотя бы и в журнале Министерства внутренних дел. В этом нет ничего зазорного. А иначе вам не выбраться. Одного таланта еще недостаточно. Вы человек способный. Будет очень обидно, если ваш талант пропадет без пользы. Подумайте как следует. Вы еще молоды. «Прошу прощения, господин капитан-лейтенант. Насколько я вас понял, вы убеждены в том, что таланты в России процветают лишь при помощи третьего отделения? Или вообще только с разрешения начальства?» «Зачем нам касаться подобных сюжетов?» — огорченно воскликнул правитель. «Лаврентий Алексеевич, перейдемте с вами хотя бы к научным темам. Правда, я не дока в них, но у меня есть сведущие люди. Калистрат, позвать сюда господина Рахижана из чертежной». Скоро в дверь кабинета главного правителя просунулась круглая напомаженная голова. «Дозвольте войти?» — раздался сладкий, вкрадчивый голос. Загоскин невольно отвернулся от вошедшего. Это был низенький, оплывший человек с венцом редеющих кудрей. Воротник его флотского мундира был обильно покрыт перхотью. «Здравия желаю, господа!» — сказал Рахижан и покосился на Загоскина. Загоскин давно знал этого человека. Начальник чертежный Рахижан был известен под кличкой Бадахшанского князя. Пользуясь своей азиатской наружностью, он выдавал себя за потомка восточного владетеля, хотя был всего-навсего купеческим сыном из-под Епифани. «Все материалы, собранные господином Загоскиным, — сказал главный правитель, — по праву являются собственностью российско-американской компании. Господин Рахижан, я предлагаю вам принять бумаги экспедиции на Квихпак, составив подробную опись. Вас, Загоскин, я попрошу дать мне подписку в том, что эти материалы не будут опубликованы без особого разрешения правления российско-американской компании. Где текст подписки?» Рахижан с преданной улыбкой извлек из кармана засаленного мундира полулист голубоватой бумаги, покрытый затейливо выписанными строчками. «Извольте подписать», — сказал ласково Рахижан, подавая гусиное перо Загоскину. «Обождитесь. Волосок пристал», — добавил он, оглядывая острие пера на свет. Он высунул язык, проворно провел пером по кончику языка и снова оглядел перо. «Только, пожалуйста, разборчивей. Документ большой важности. Сами извольте понимать. Так-с. Премного вам благодарен. Прикажете идти?» — обратился он к правителю. «Идите. На сегодня у меня к вам больше вопросов нет». Бадахшанский князь направился к двери. «Подумайте, Загоскин, как следует обо всем. Вы видите, что я откровенен с вами. Вы должны быть уступчивее. Неужели вам хочется портить карьеру? Она и без того у вас испорчена. Господин капитан-лейтенант, справедливость требует, чтобы я ходатайствовал перед вами о награждении индейца Кузьмы, моего спутника. Он спас мне жизнь, проявил исключительное мужество. Кроме того, его отличное знание местности и природные его способности значительно помогли мне. Скажу больше, снятие плана Квихпака без участия индейца было бы просто невозможно. Его следует наградить. Затем я хотел бы обратить внимание ваше на ценные для науки находки ископаемых костей. Находки, сложенные в условных местах, и их следовало бы собрать и доставить сюда». «Какие там кости?» — махнул рукой правитель. «Кто с ними будет возиться?» «А относительно индейца...» «Вы умаляете силы русской науки и свои собственные способности. Неужели вы не могли обойтись без индейца? В интересах дела вовсе нет смысла выпячивать роль какого-то дикаря, пусть он даже и обнаружил некоторые дарования и был полезен. Он из аманатов?» «Да». «Ну, я решу этот вопрос. Может быть, мы ему несколько увеличим довольствие, освободим на время от общих работ. Кстати, где он находится сейчас?» «Живет у меня». «У вас? Это нехорошо. Такое панибратство нежелательно. Его место в Алиутской казарме». Правитель что-то записал на листе бумаги. «Пусть Калистрат сегодня же найдет другое место для индейца». «Что за камень вы принесли?» «Это осколок метеорита. Они довольно редки на Аляске. Насколько я помню, в последний раз падение метеорита наблюдал Иван Кусков 17 июня 1802 года близ устья Ледяного пролива. Координаты места падения и другие данные об этой моей находке приводятся у меня в особой записке. Она в числе сданных бумаг». Правитель взял в руки небесный камень, равнодушно оглядел и поставил на край стола. «Разговор наш затянулся», — сказал он и поглядел на хронометр. «Думайте, Загоскин, я забочусь о вас. Вам представляется поправить карьеру. Решайте». Капитан-лейтенант поднялся с места. Загоскин взял обломок метеорита и пошел к выходу. «Что же вы молчите?» — спросил правитель, удивленно смотря вслед Загоскину. Но тот уже вышел из дверей. Оставшись один, капитан-лейтенант, пожав плечами, вынул из петлицы орденский знак, положил его на стол и погрузился в созерцание горностаевого поля на кресте. Угли в камине покрылись легкой серой пеленой. Правитель чувствовал себя утомленным от дневных забот. Вечером у него предполагалось еще совещание с Преосвященным и отцом Яковом по поводу обновления утвари в Новоархангельской церкви. «Калистрат!» — усталым голосом сказал капитан-лейтенант. «Сходи к господину Рахижану в чертежную и пригласи их к бильярду». Вдев крест в петлицу, глава Русской Америки пошел в бильярдную на партию другую Алагера, любимой его игры в два шара. Загоскин в это время медленно сходил с высокого крыльца. Индеец Кузьма шел за ним, допытываясь, чем его друг так расстроен. Над их головами раздавался стук костяных шаров. Окна бильярдной помещались как раз над входом в дом. Из них были видны высокая лестница, плац и ворота верхней крепости. Знакомая черная завеса поплыла перед глазами Загоскина. Такая же, как тогда, когда он стоял на вытяжку на шканцах Аракса, и чужой молчаливый человек срывал с его плеч эполеты. Спускаясь с крыльца, Загоскин вдруг ощутил страх перед тем, что он пропустит ступень, поскользнется, вывихнет ногу или не дойдет до конца лестницы. Но это чувство было минутным. Ему показалось, что на него кто-то смотрит из окна бильярдной. Загоскин выпрямился, откинул голову и постарался идти ровно и твердо. Черная завеса исчезла. Загоскин увидел залитый солнцем плац, сверкающие медные пушки и воронов, кружащихся над батареей. Обломок метеорит, который он нес в руке, вдруг показался ему тяжелым и ненужным. Он разжал пальцы, и камень с громким стуком упал на деревянную ступень. Как бы в ответ на этот стук в окне бильярдной показалась напомаженная голова Рахижана. Он взглянул вниз и снова быстро скрылся в глубине бильярдной. «Не надо, Кузьма», — сказал Загоскин, когда индеец нагнулся, чтобы поднять небесный камень. Глава 19. Добрый лекарь Флит стоял посредине больничной приемной, а Таисия Ивановна сидела на некрашенной лавке, поминутно вытирая платком набегающие слезы. «Чего ревешь-то зря?» — укоризненно спрашивал лекарь. «Сейчас увидишь его, как только больные пообедают. Не помер твой Загоскин. От этого не помирают». «Что с ним приключилось? Скажите, господин лекарь». «Нервическая горячка у него. Один из видов — фебрис», — важно пояснил лекарь Флит. «Горячки разные бывают — простудные, желудочные, воспалительные, гнилые или тифусы, а также и чумные. Горячка нервическая происходит от страстей, сильно волнующих дух и сердце, от гордости и разбитых надежд, бред, боли межребер, общие слабости и крайнее изнеможение, бессонница — суть признаки горячки нервической. Малые порции красного вина, мушки, пущание крови — средства ее излечения. Все это мною и применено. А чем реветь, лучше выслушай меня. Когда ты заберешь его домой, то поступай с ним так. удаляй все, что может поколебать спокойствие духа и тела больного и возбудить в нем какую-либо страсть. Имей над ним должный присмотр и попечение. Сделай отвар из кислых ягод. Еда овсяная каша, а как окрепнет, можешь давать, что и раньше ел. Вот все. Отлежится, встанет на ноги, и все пройдет без следа. Расскажи, как болезнь у него началась. Пришли они с Кекура, от их высокоблагородия задумчивые, сели у меня на кухне за стол и вдруг заплакали, как дитё. Я вся, скажу прямо, потерялась и сразу не знала, за что и взяться. Плакали очень долго, утешений никаких не принимали и в скорости ушли к себе и заперлись. И мне долго не желали открывать, не ели, не пили, и начали бредить. В бреду говорили разное, все больше насчет какой-то индианки, потом Кузьму звали, а раз сказали совсем явственно: «Эх, судьба, ворон!» Когда бредили, хотели ружье со стенки снять, но я приказала ихнему индианину Кузьме ружья и пистолеты все попрятать. Вот так они и заболели. Рассказываю все по чистой правде. Ваше благородие, господин лекарь, значит, взаправду ничего тяжелого нет? Нет, я уж говорил. Идем, я тебе его покажу. Лекарь набил табаком ноздри своего длинного носа, обождал несколько мгновений, с чувством чихнул и только после этого взялся за дверную ручку. На койке в углу палаты лежал Загоскин, худой, с ввалившимися щеками, в полотняном колпаке. Он, однако, не был похож на тяжело больного. Сначала он не заметил присутствия Таисии Ивановны. Он видел лишь лекаря Флита, согбенного и похожего на носатого ворона. «Господин лекарь!» — крикнул Загоскин старику. «Дайте мне бумагу и карандаш. Я хочу писать. Не могу лежать без дела. Ведь я совсем здоров, черт возьми!» «Ну, правда, прорвал. Был временный упадок. Не железный же я. А сейчас у меня много мыслей. Я хочу работать. Поглядите на меня. Гипохондриков таких не бывает. Дайте мне бумагу, на хоть немного». «В том-то и дело, батенька, что вы железный. Другой бы на вашем месте не вынес таких скитаний и лишений и отправился бы к працам. Ну, герой, квихпака, как вы ели свою кашу? Насчет бумаги я подумаю. Вы не гипохондрик, вы мономан». Буквально однодум, человек, одержимый одной идеей. «Но ваш вид мономании из тех недугов души, которые двигают мирами. Пожалуй, я дам вам карандаш. К вам пришла дама. Разговаривайте, но вещей, волнующих дух и сердце, не касайтесь». «Ай, вправду человек оживать стал», — сказала Таисия Ивановна. «Вспомните, Лаврентий Алексеевич, какие вы были. Ну да где вам это знать? На силу мы с Кузьмой вас сюда уволокли. Все не шли, упирались. Да, прежде всего, что Кузьма делает? Бог его знает, давно не бывал. Где же он, на охоте?» «Да нет». Женщина опустила голову и затеребила край платка. «Расстраивать я вас не хочу, а однако придется сказать. Только вы в больницу легли, прибегает антихрист этот, толмач-калистратка, как зверь на меня зарычал, где, мол, загоскинский индианин, не положено ему тут быть, как тигра какая рыскал всюду. Нашел Кузьму на огородах, он там овощ мой поливал. Ну и согнал беднягу со двора, а куда, точно не знаю. То ли к алютам в бараборы ихние, то ли в калошинские шалаши за палисад. Ох, боюсь, как бы Кузьму родичи его там обратно не сбили, чтобы он вновь палку в губы не продернул. А я уже поплакала, как он ушел от нас. Праведный индианин, на редкость высокой души. Подумать только, какие среди дикарей бывают люди. Я, грешница, напраслину на него возводила. Он, стало быть, господин лекарь, идола из дерева состроил. Лаврентию Алексеевичу в подарок, для науки, как они объяснили. А я с первоначалу подумала, что Кузьма к идолопоклонству обратно ворочается. Ну, конечно, напустилась на него. Ведь такие случаи бывали. То Йон Ионко, помню, 5 раз в язычество уклонялся. Даром, что одно время служкой в церкви был. «Идола-то не сожгла без меня?» — спросил, улыбаясь, Загоскин. Весть об изгнании Кузьмы он встретил более или менее спокойно, так как был к этому подготовлен еще на Кекуре. «Помилуй Бог, зачем же жечь? Дров и так мне служило и навозили, на всю зиму хватит. Раз идол научный, я его не трогаю. Краска на нем давно просохла. У меня парусной холстины старый кусок был. Я в него идола завернула, зашила кругом суровыми нитками и на чердак поставила». «Вот спасибо тебе за это, Таисия Ивановна. Чуть было не запамятовала. Чистый Иуда по всем выходкам калистрат к этот. Когда приходил сгонять Кузьму, нахально хотел к тебе в комнату лезть. Хорошо, что замкнута она была. Нет ли, говорит, у твоего Загоскина там бумаг каких? Как же, говорю, для тебя припасены. Иди, мол, иди, пока не проводила, чем ворота запирают. Он на меня взверился. Говорит, что теперь они с сержантом Левонтием кавалеры оба, и с ними надо обходительнее разговаривать. Ведь обещал мне змей сам раньше прошение господину Нахимову составить, а теперь отстраняется. Раз тебе, говорит, компания денег не дает, то я против нее не пойду. Я ею согрет и отмечен. Гвоздиком пробовал замок ваш ковырять. А я, не будь дура, навесила теперь 2-й замок с секретом. Мужик-то мой покойный секретные запоры мог делать. Вот он каков этот калистратка. Я уж теперь днем от него замыкаться стала. Ну, а так больше новостей особых нет. На картах опять недавно мне интерес выпал. И снова из казенного дома. «Ты все такая же», — улыбнулся Загоскин. «Погоди, дождешься когда-нибудь интереса наяву. А чего мне меняться? Какая есть? На-ка, возьми, я тебе гостинчик принесла». Женщина вынула из узелка 2 румяные шаньги. Лекарь разрешил больному принять их. Глава 20. Дня через 2 Загоскин вернулся домой. Как-то утром он проснулся, взглянул в окно, подернутое тонкими струями дождя, и увидел чью-то темную фигуру, прижавшуюся к стене. Он с удивлением узнал сержанта Левонтия. «Что ты тут делаешь?» — спросил Загоскин, распахнув окно. «Иди в дом». «Не имею права», — ответил сержант. «По присяге нельзя». «Ты того... где так рано пропустить успел?»
«Какое пропустил? А не худо было бы. Ревматизма замучила, в костях сырость. А иначе нельзя, приходится сидеть. И батарею на одного инвалида оставил. Не знаю, догадается ли он орудие чехлами закрыть. Эк, погода! Эчком горы не видать, кругом все заволокло. Жизнь!
Ты мне толком скажи, зачем здесь торчишь?»
«Так что вы находитесь под домашним арестом, а я к вам приставлен», — со вкусом сказал сержант, подняв нос. «Значит, до смены караулить. На меня, как на надежного кавалера, начальство полагается».
«Ну и мог не кавалер».
«Вот еще нелегкое», — выругался Загоскин, лег снова в постель и проспал до полудня.
Проснулся от громкого разговора под окном. Дождь прошел, солнце прорывалось сквозь легкие серые облака, играя на стеклах окна. Загоскин прислушался. Громко говорила Таисия Ивановна. Сержант Левонтий тихо отвечал ей, в чем-то оправдываясь. Лишь временами, как бы боясь, что его не поймут, он тоже возвышал голос. «Иуда, ты Иуда!» — кричала женщина. «И хуже даже Иуды! Продешевил малость! Тот хоть 30 серебряников получил, а ты одну медальку, да и то оловянную! Ты на себя погляди, на свою богомерзкую рожу! Не за даром тебя жена бьет, тебя убить Иуду мало! Как у тебя только совести хватило! Ослепнешь ты когда-нибудь, как ослепла стража у гроба Господня!» «Служба, присяга!» — бормотал сержант, взволнованный сравнением, заключенным в последних словах Стряпки. «Глупая ты, баба, не поймешь! Раз начальство прикажет, то и брата родного будешь караулить! Мне, господин Загоскин, ничего не сделали, окромя хорошего! На плацу недавно 2 полтины дали! А мне что, сладко на сырости сидеть? Хорошо, что хоть дождь перебила малость! Службу понимать надо, Таисия Ивановна!» «Как был ты, Левонтий, Барматун, так им и останешься. А если тебе начальство убить кого прикажет?» «Это смотря кого и когда. Ежели при военном каком деле...» «Да ты и сейчас убивец. Человек больной, лишившись чувств, лежит который день, а ты у него над душой сидишь. А что мне лекарь сказал, чтоб никакого расстройства не допущать? А ты им все чувства разобьешь. Эх, пропустить малость, пальцы мозжат. У тебя, Таисия Ивановна, ничего нет согреться?
Да перестань ты, Богом молю. В аду тебя черти согреют, не перестану.
Да разве это караул? С чувством спросил сержант, возвысив голос. Это не караул, а забава детская. Вот когда я был при петрозаводских казематах, там действительно караул. 64 номера, на каждом номере решетки железные, вход ночью на 4 замка запираешь, в кардигардии на супротив казематов бойницы понаделаны, чуть что непорядок и стрельба фрунтом беглым огнем. Строгость. Идешь в караул, и ежели у тебя не токмо что оружие, а амуниция не в аккурате, то тебя, господин плацмайор, беспременно бьют по морде. Я там еще нижним чином был, 9 зубов оставил и сержант получил. Вот это, я скажу, караул. А в казематах-то кто сидел? Воры или убийцы? Не воры, а государственные преступники. Все больше из господ. Офицеры и флотские, и иные. Много, говорю, 64 номера. Всех теперь и не упомню. Ну, господин Завалишин, Кухенбекин, Торсон, Пущин Иван Иванович, Бестужева, господа. Всех я их отлично знал, и они меня, небось, помнят.
«Ох, боже ты мой!» — вскричал Таисия Ивановна. «Завалишин, говоришь? Они из себя какие? Росточка малого?» «Да, они высокие. Из моряков? Флотские. А звать не Дмитрий Иринархович?»
«Именно. Да ты ничто их знала».
«Как не знать, бог ты мой! Завалишин с господином Нахимовым в Новоархангельск на фрегате приходили, у меня бывали. Я им мундир починяла еще. А были в тот год, когда индиане на огороды нападение сделали, и Преосвященный тогда же в ситху прибыл. А зимовать, господин Завалишин, ходили в Сан-Франциско. Помню я, как они мне из форта Росс виноградную ягоду привезли. Там наши русские по первости виноград сняли, — умирилась Таисия Ивановна. Ягоды отдали мне, помню, и говорят: утешайся, Таисия, от своей горькой жизни. Уважительные очень люди были. А Кухенбекин росту высокого, лысоватый. Тоже знала, со шлюпа Аполлона лейтенант. А где же они теперь? Известно где, на поселении. Кандалы с них сняли и разослали в города и деревни жить трудами рук своих.
«Ирод ты, Ливонтий!» — сквозь слезы выговорила женщина. «Даром, что ты безответный такой, а грех большой на душу принял, таких людей караулил. Да как тебе несовестно было, как у тебя душа не сгорела, глаза твои не лопнули. То-то они у тебя повыцвели, поди стыдно на Божий свет глядеть. А я про Завалишина дознаться ничего не могла. 3 года ему отсюда писала про свое дело, чтобы в Питере отхлопотал. Как пойду на кругосветный корабль с письмом, так мне и говорят, нет такого в столичном городе Петербурге. А потом и вовсе гнать стали. И что это такое? Как человек справедливый с понятием, так его в каземат.
Ты смотри, баба, с такими речами, — захорохорился сержант. Знаешь, что я по присяге должен сделать? Про такие твои слова сказать Калистрату, а он доложит их высокоблагородию. А господин главный правитель отпишет министру, а министр — царю. А государь-император прикажет сенаторам сыскать в Америке ремесленную вдову Таисию Головлеву, да в Сибирь ее, в Сибирь. Там тебя спрашивать не будут, где ты жить хочешь. За тебя начальство побеспокоится, и тебе место найдет, где само захотит. Местов много, Чита, Нерчинский или там Петровский завод. Будешь, дура, баба, тачку возить, да руду долбить. А вздумаешь бунтовать, прогонят тебя по зеленой улице, али палач кнут на тебе отмеряет. Каторгу отживешь, тебя на поселение. А там, глядишь, состаришься и сама жить не захочешь. Я службу хорошо знаю, все естество тебе могу объяснить. Жаль только, что рома у тебя нет. Сержанта Ливонтия вся Америка мало еще понимает. Я сквозь все прошел. В Новгороде бывал, их сиятельство графа Рокчеева, как тебя видел. Ты у меня, баба, говори да оглядывайся.
Страсть, какие, сержант, говоришь, — шумно вздохнула Таисия Ивановна. Что ты стоишь, как пень? Присел бы хоть на заваренку. За это начальство не взыщет. Притомился, поди. Говоришь, у всех служба? Значит, ты не от себя изверг такой.
Я тебе, баба, по службе и присяге так говорю, — сказал, понизив голос сержант.
В России малый человек зверем сам по себе никак не будет. А садиться я права не имею, исполняю устав. Кто тебя знает, может, ты сама же господину правителю на меня скажешь. А касательно Петровского завода я так объясню. Службу я исполнял, за всем следил, докладал по начальству, но человеком оставался. Господа преступники ничего худого про меня никогда не скажут. Да и кто знает, может, они в люди выйдут, да обо мне вдруг вспомнят. Добра я много сделал, ежели на номера считать, так у меня за это должно быть не 9 зубов выбито, а 64. «Да зубов разве на всех напасешься?» — рассудительно спросил сержант.
«А сейчас почему ты такой привязчивый?» — задала вопрос Стряпка.
«Все служба да служба», — передразнила она Ливонтия. «Шел бы сейчас домой, к бабе, отдыхать, чем под чужим окошком торчать, а то... Пойдем с тобой в лес по грибы в местях. Глядишь, по ведру и наберем. Одной мне идти, индиан боязно.
Так тебе и пойдешь. А Калистрат на что? В раз сюда заявится. Пожалей меня, Таисия. Погляди, что твой Загоскин делает. Ведь мне докладать надо.
Ах ты, змей подколодный. Ты за кого меня принимаешь? Да что может больной человек делать? Спит, поди. Вы меня в шпионы зачислить хотите?
Постой, постой, я сейчас только до сеней добегу, там Кузьма рогатину свою забыл.
Скоро под окошком раздался жалобный крик Левонтия. Загоскин вскочил с постели и подошел к окну. Таисия Ивановна стояла прямо перед сержантом, держа в руках копье Кузьмы. Широкий железный наконечник упирался прямо в грудь Левонтия, и он закрывал рукой место, где была привешена оловянная медаль.
«Сам уйду, не трожь!» — кричал сержант. «Только ты за это ответишь! Иди докладай!» «Иродово семя зло!» — ответила Таисия Ивановна.
Вслед за этим наступило молчание. Загоскин понял, что сержант Левонтий ударился в позорное бегство.
Остаток дня прошел без особых событий. Больного навестил доктор Флит. Неизвестно, знал ли он о домашнем аресте, или только делал вид, что ему ничего не известно, но держался так, как будто ничего не случилось. Он, между прочим, хотел получить от Загоскина сведения о проказе среди индейцев Квихпака. Лекарю нужно было составить отчет об охране народного здравия и населения Русской Америки, а графа о проказе в отчете пустовала. Загоскин уже давно привык к тому, что его знаниями и опытом пользовались под разными предлогами все, кому не лень. Он с увлечением рассказывал лекарю, что он слышал о проказе, об очагах страшной болезни. Они долго рассуждали о причинах ее и пришли к убеждению, что она поражает прежде всего людей, которые живут близ моря и питаются сырой рыбой. Лекарь записал сведения, полученные от больного, и, нахохлившись, ушел к себе в больницу. На закате кто-то тихо постучал в окно. Загоскин увидел сержанта Левонтия. Он озирался. «Дозвольте зайти. Господин Загоскин», — умоляюще произнес сержант. «Ну, заходи, если надо». Левонтий переступал с ноги на ногу. «А вы меня встреньте. Я через кухню боюсь идти. Как бы Таисия меня из-за печки копьем не саданула. Грех один с этими бабами. Дома от жены жизни нет, все пилит. И здесь сегодня попало. Калистрат не бывал? Нет? Ну и слава Богу». Добравшись до комнаты Загоскина, сержант осмелел. «Зачем я пришел?» — забормотал он. «Задели меня сегодня за сердце Таисины слова. Говорите, она по грибы пошла? Оно и лучше. Прям не знаю, как теперь вас и караулить при таком аспиде. Я вам подарок принес. Окошко-то закройте, чтоб никто не подглядел. Стало быть, когда я в Петровском заводе был, то там лейтенант Бестужев всякие занятия делали по научной части. Я им в каземат приносил инструмент разный. И вот когда прощаться со мной стали, они мне и подарили одну тайную вещь». Сержант полез за пазуху и вытянул грязный платок с узелком. Узелок так крепко был затянут, что Левонтий развязывал его зубами. «Вот, извольте». Левонтий протянул руку. На ладони лежал темный перстень. «Берите, берите! Вы его примерьте!» Загоскин взял тяжелое кольцо. Оно было выковано из железа, а изнутри выложено серебром. По серебру вился несложный узор чернью. Это, стало быть, они из кандалов своих перстенек сделали для памяти. А чернь положил один каторжный ремесленный из Устюга родом. Лейтенант Бестужев задумчивы были. Меня подозвали и сказали: «Вот тебе, Левонтий, возьми на память и никому не показывай. А как встретишь человека, который на меня судьбой похож, то ему перстень и отдай. Я помру, а кольцо жить будет». Ну, я, конечно, с понятием. Раз человек мне доверие сделал, я перстенек берегу. А как ваша судьба с их немалой сходна, то вы кольцо себе и берите. Теперь вы увидите, что за человек сержант Левонтий».
Внутри кольца не по-русскому что-то написано. Вы хорошенько поглядите. Загоскин поднес кольцо к глазам и с трудом разобрал надпись из латинских букв, тускло блестевших среди черного узора. «Смерть и жизнь». Загоскин попробовал надеть кольцо на безымянный палец левой руки. Оно не только пришлось в пору, но охватило палец так плотно, что снять его было уже трудно. «Без кузнеца теперь и не стащишь», — сказал довольным голосом Левонтий. «Может, оно вам счастье принесет, господин Загоскин?» «Долго ли ты меня еще караулить будешь?» — спросил Загоскин сержант. «Это как начальство», — ответил Левонтий. «По мне, так вы совсем безопасный человек. Гуляли бы сколько хотели». «Я вот что слышал от Калистрата», — добавил он, понизив голос. «Их высокоблагородие кому-то говорили. Подержим их, это значит вас, до Охотского корабля. А там в отставку и пусть в Россию едут». «И что вы им сделать такое могли, ума просто не приложу.
И еще Калистрат с пьяну говорил, что на вас особливо злобится господин Рахижан. Они в российскую бытность по полиции служили, но чем-то заморались». Левонтий понизил снова голос. «Их оттуда попросили, и господин Рахижан, чтобы оправдание себе сделать, тульских купцов ложно оговорили. А оговорив купцов, решили они бежать в Бухарию, в Ирбите на ярмарке. Они были в бильярдных игроках и вновь заморались чем-то. Так до Охотска и дошли. А что там делали, в точности никто не знает. А здесь у нас полиции нет. И жить господину Рахижану весьма сходственно. Они все услуги правителю делают, только что в приятность войти. С виду ласковы, но в охмелю ужасно злобные, и даже Калистрат тогда ихних дубин опасается. Главная беда от них и идет», — вздохнул сержант. «Вот что я от Калистрата узнал». И Левонтий пошел снова под окошко.